Поэтому все эти догматические формулировки, они являются лишь векторами, вехами некоторыми, лучше сказать, некой оградой, по-гречески «ори», отсюда «оросы». Это догматические определения вселенских соборов, называются «оросами», от греческого слова «ори», то есть, что называется, ограды. Вот за ограду нельзя переступать. Здесь, в ограде, да, могут быть разные мысли, разные понимания, но за ограду выступать нельзя, там уже будет все, там будет ошибка. Вот чем являются догматы, только направляющими. Но не подумайте, что они являются адекватным выражением там божественного существа и божественных истин. Только указывающие верный путь, правильное, если хотите, направление мысли. Вот так. Вот чем являются все догматы. Так, их назначение совсем не в том, что вот я узнал, Бог один, а в трех лицах. И что я узнал? Что я узнал? Что это мне дало? Любой бесенок, самый последний в преисподней, знает в миллион раз больше, чем все доктора богословия вместе взятые. И остается паршивейшим бесенком. Не в этом существо и назначение догматов, а в том, чтобы дать человеку указание правильной жизни. Филиоквы как раз является одним из тех положений, которые наименьше имеют отношение к этому. Поэтому я не сомневаюсь, что в конце концов, может быть, даже и католики, сначала предоставят свободу, кто как хочет, а потом, может быть, даже и откажутся. Это не затрагивает самого существа католичества. Существа, которые заключаются в следующих вещах. Первое. Христос не имел никакой власти ни над учениками, ни над кем-либо. Кто из вас хочет быть первым, да будет всем слугой. Ни один епископ никогда не имел власти. Ни один апостол над другим апостолом не имел власти. Вся власть Христа какая была? Нравственная. Как мы не можем по отношению к матери, да, мы уважаем, или духовник какой-нибудь очень почитаемый, он на что, прикажет что-нибудь? Да нет. Моральная власть, моральный авторитет. Вот что такое в церкви власть. В Риме что произошло? Он не просто патриарх. Вы слышите? Не просто. А он человек, который, когда говорит экс-катедра, он непогрешим, когда говорит экс-катедра. Никогда в истории этого не было. Патриархов судили. Своего папу Гонория осудили. За его ересь монофилитскую. Это всегда было элементарным явлением. Человек всегда может ошибаться. И вдруг придумать догмат. Знаете, что если он стал папой, то же все. Говоря экс-катедра, он непогрешим. Откуда? Где? Что? Причем непогрешим, не просто непогрешим. Он еще обладает полнотой и непосредственной властью над каждой точкой в земном шаре, где есть католическая церковь. У нас, например, патриарх не может сказать епископу там какому-нибудь Екатеринбургскому, сказать, вот этого священника перейдет с прихода на приход. Тот скажет, извините, ваше святейшество, но это моя епархия. Папа Римский где угодно может сказать. Полнота власти какой? Земной, приказывающей власти. Это полный антипод тому, какой образ дает нам Христос. Во-вторых, и это очень важно, это основы духовной жизни. Я вот только сейчас вам немножко показал Франциска Ассизского, так проиллюстрировал. На самом деле, если мы коснемся величайших, я подчеркиваю, святых католической церкви, то мы придем по меньшей мере в изумление. То, что там именуется величайшей святостью, то во всей церкви, как первого тысячелетия, как вы сказали, когда были едины, так и дальше рассматривается как глубочайшее заблуждение, прелесть. Когда Тереза является так называемый Иисус и говорит, что до этого я был Бог твой, а отныне я не только Бог твой, но и супруг твой, а та падает в обморок от блаженства. Извините, такого в истории церкви вообще никогда не было. Это дичь. Причем что с ней происходит? Когда Катарина Сиенская ходит часами по парку и беседует с Иисусом, и он объясняет ей, Иисус, толкует ей псалтирь и прочие книги, когда он является к ней, это пишут католические источники, не враги, католические, обнимает ее, прижимает ее к себе, вынимает из нее сердце, дает ей другое. Попробуйте его найти такое. Это что такое творится? Когда у того же Франциска Ассизского, он когда видит шестикрылого Серафима, который поражает его молниями, и он узнает в этом Серафиме Христа, у него возникают язвы, стигмы, так? И потом он видит себя, чувствует себя совершенно превращенным в Иисуса. Это что такое? Когда он говорит, что я не вижу за собой ни одного согрешения, которого бы я не исповедал. Это что такое? Это что такое? Пимен Великий, которого одинаково, кажется, почитает, говорит, поверьте, братья, куда был ввержен сатана, туда буду ввержен я. Христос Великий, умирая, как солнце просветилось, невозможно на него смотреть. Он умоляет Бога дать ему время. На что? На покаяние. А тут не сознаю за собой ни одного согрешения. Это что такое? С чем мы имеем дело? Вот где причина разделения. Так что если бы сейчас даже католическая церковь сказала, отказывайся от филиоквы, даже от чего никогда не будет. Отказываемся от папства, этого никогда не будет. Потому что тогда католической церкви сразу не будет. Она вся развалится на тысячи церквей, причем самых крайних подчас протестантских толков. Так, если бы даже все это было, духовная жизнь, само направление духовной жизни, там прямо противоположное тому, о котором говорит тысячелетний опыт нераздельного существования Восточной Церкви Западной и второе тысячелетие Церкви Восточной. Когда он возводит высшее достоинство учителя церкви, монахиню, скончавшуюся в 23-летнем возрасте, которая пишет о себе, что я пришла в монастырь и сказала, я пришла сюда, чтобы молиться за всех и за священников, не за себя, конечно. Которая говорит, что я верю, что я буду великой святой. Подумайте только. Что я буду любовью в сердце церкви. Вы подумайте, любовью в сердце церкви. Неужели этих, почему он пишет она сама, о себе, вы слышите? Не враги пишут, сама о себе. Когда блаженная Анжела видит себя во мраке Святой Троицы, простите, мне кажется, каждому становится понятно, что мы здесь имеем дело уже с таким отступлением, которое хуже всякого догматического. Вот в чем причина основных различий, расхождений между православием и католицизмом. Можно ли соединиться? Нет. Нет. От этого католичество не отступит. Они с удовольствием, пожалуйста, будем чтить всех ваших святых, каких вы хотите. Каких угодно. Нас это не интересует. Кого угодно. А основное направление жизни, вот оно какое. Романы со Христом. Прямая прелесть. Мнение о себе. Вот что мы видим в католических святых. И это уже тяжелейшая беда. А в одном только могу успокоить католиков. В одном могу. Мы идем за ними. И у нас будут такие святые. Немножко поживем, увидим. Только не дай Бог этого. Но боюсь, как бы мы ни пришли к тому же самому.
Состояние вот этих житейских радостей, оно... Человек познается, который обладает хотя бы каким-то умом, то есть разумно и, наверное, опытно, что эти радости житейские проходят со смертью. Вот, есть ли основания такое, может быть, опытное и, может быть, опирающееся на разум, которое даст, это основание даст утверждение, что вот та радость, о которой вы говорили, вот, радость общения с Богом, оно, это состояние не проходит.
Основание простое в христианстве. Чтобы лучше его понять, я сошлюсь на хотя бы на один стих из Апокалипсиса. «Вот я стою при дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду, и буду с ним пировать». Это образное высказывание того, как Бог стучится в сердце каждого человека. То есть со стороны Бога прекращение вот этого общения с ним не будет. Доказательством этому служит крест Христов, Боговоплощение, крестные страдания, смерть и воскресение. То есть со стороны Бога сделано все, что можно было сделать. Со стороны человека, повторяю то, что вот я отвечал на ваш вопрос. Пока человек не знал, что ему будет без Бога, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Знаете такую мысль? Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Так вот, пока он находился в раю, он думал, что все в его подчинении. Вся власть, вся красота, все величие, вся сила, все ему подчинено, вся тварь. И забыл человек, вознесся мыслью своей, если хотите, что он как Бог. Помните слова «будете как боги»? Так вот, чем характеризуется состояние спасенности? Тем, что человек переживает опыт жизни, страданий, бытия без Бога. Он познает, что это такое. Что значит, когда он не пускает Бога в свою душу. Вот этот опыт земной жизни, поэтому имеет огромнейшее значение для человека. Человек познает, кто он есть, когда он от Бога отгораживается этой медной стеной. Отойди от меня, Господи, я как-нибудь без тебя справлюсь. Без тебя достигну бессмертия, без тебя постигну космос, без тебя получу все блага, какие только доступны человеку. Вот это вот познание себя, оно делает то, что отцы называют. Человек в результате его приобретает так называемое непадательное состояние. Вы скажете, что это такое? Ну, я скажу примерно так. Ведь может, давайте представим себе, это, конечно, очень трудно, невозможно, что человек может стать настолько порядочным, что не будет воровать. Хотя, может, все лежит, а он не сворует. Можно, правда? Нетрудно себе представить. Я думаю, что нетрудно. Так вот и здесь человек, получая опыт этой жизни, может прийти к такому духовному нравственному состоянию, когда он, наконец, поймет, немного ума надо, что действительно мое благо в Боге, который стучит ко мне. Открой. И тогда уже, познав себя и смирившись, то есть познав, что я есть без Бога сам по себе, человек никогда не отпадет от Бога. Вот в чем существо нашего земного опыта. И вот такой можно ответ дать на ваш вопрос. Да-да, после смерти. Я и говорю, после смерти, да. Человеческое сознание не умирает же. Весь опыт земной жизни же остается. Я и говорю, после смерти.
Если внутреннее свидетельство какое-то о том, что это богообщение, оно останется. Вот, наверное,
А какие тут могут быть гарантии? Интересный вопрос о том, что можно теоретически предположить, чтобы могло стать гарантией? Что можно предположить? Если я верю, что христианство – истинная религия, что Бог настолько возлюбил мир, что распялся на кресте, то есть сделал предел возможного, мне кажется, больше гарантий уже некуда. Когда человек за меня отдает жизнь, мне больше ничего не надо. Я знаю, что это действительно мой друг, истинный друг, о котором я буду всю жизнь вспоминать с величайшей благодарностью. Так и здесь, когда я вижу, что сам Господь сделал все, что можно, что еще нужно? Мне кажется, это предел, уже предел возможного. Поэтому именно вера в это, убеждение в это, переживание этого, оно и дает человеку гарантию того, что это состояние никогда не прекратится. Любви Божией, я говорю.
Я последний вопрос зачитываю, тогда все, к сожалению, время уже много прошло. Почему Бог, зная, что человек согрешит, и зная, что многие погибнут, пристрастившись к греху, обрек свои создания на адские муки? Объясните, пожалуйста, как понимать ад, огненную гиену, и является ли ад просто отдалением от Бога?
Исаак Сирин, один из великих святых, говорит о том, что ничего не совершается с человеком, не происходит. Ни страдания, ни беды, ни сама смерть. И, называется, сама гиенна, не является чем-то случайным и тем более окончательным, а является промыслительными действиями и актами Божьими. Вот как он понимает эти вечные мучения, как промыслительные. Он прямо не говорит затем о том, что, следовательно, потом все это прекратится, и человек возвратится к общению с Богом. Но его мысль именно такова. Такова. В отношении вечности мук. Под вечностью, что разумеется? Отсутствие времени. Апостол Павел, когда был восхищен на третье небо, как он пишет, он был в вечности. Он в вечности был, да. Из времени? Да. И потом из вечности вернулся во время. Опять. Во временное бытие. То есть, оказывается, время – это есть категория вот этой нашей жизни. Вот этой жизни. Это надо понять. На самом деле же время не есть безусловная реальность. Безусловная реальность является вечность, ибо Бог вечен. А время – это временная категория. И она существует постольку, поскольку мы находимся в этих условиях жизни. Вот. Бог, конечно, знал, когда творил. И поскольку Он есть любовь, то отсюда можем сделать вывод. Следовательно, Он никого не предназначал к окончательным мучениям. Не вечным, а к окончательным. То есть, в котором не будет уже все. Это предел и последнее состояние. Все перейдут в жизнь вечную. И там у одних будет благо, у других будут страдания. Я говорю, в вечности. У одних будет то, у других другое. Но что мы видим в церкви? Интересное явление. Молитвы за усопших. Ясно, что эти молитвы рассчитаны не за праведников уже, правда? За них уже чего молиться-то? Я бы не слыхал, чтобы когда-нибудь молились за святых. Молятся за тех людей, судьба которых нам неизвестна, или которых даже, в общем, мы уверены даже, что судьба их, увы, печальная. Какой же смысл имеет молитвы? Наверное, тот смысл, что они что-то значат для этого человека. Да, у человека уже там поздно каяться, это верно. Но изменения с душой человека могут происходить, иначе молитвы церкви были бы бессмысленны. Так вот, Исаак Сирин и считает, что и эти вечные муки являются промыслительными. Отсюда можно какой сделать вывод, если принять его точку зрения? Какой можно сделать вывод? Что когда Господь предупреждает всячески людей, всячески, ищите прежде Царство Божие, что люди пойдут, где червь не усыпает, огонь не угасает и так далее. О чем идет речь? Речь идет об очень, так сказать, простых, хотя и печальных вещах. Примерно можно изобразить это так. Представьте себе, что кто-то приглашен на, ну, на роскошнейший праздник какой-нибудь. Так? Но один пошел верным путем, прошел туда и великолепно, а другой не туда пошел. И попал в руки тех, кто как раз подстерегает вот этих голубчиков. И началось. И, может, потом только, с трудом, там оттуда, с этого пира, кого-то высылают, ищут. Наконец его спасают, бедного, избитого, израненного, едва живого. Кто бы хотел попасть на этот пир, пройдя через муки вот этих страданий? Мне кажется, что ситуация примерно именно такова. И, наверное, она такова. Вы слышите, я говорю, мне кажется, и, наверное, вы слышите мои слова? Ситуация, наверное, такова. В чем она заключается? Не в том, что Бог нас будет наказывать за наши грехи и прочее. Нет, нет. А совсем в другом. Что неизжитые страсти наши, которые мы здесь живем, и которые мы здесь благополучно стараемся забыть и не помнить, эти неизжитые страсти там открываются во всей силе. Во всей силе открываются. Представьте, что одна только зависть может сделать. Съедает человека. И вот человек перед лицом даже Бога самого, так как сейчас здесь пьяница перед лицом жены, детей страдающих, так видит, что страдают люди. Видит? Видит. Что происходит? Даже перед лицом их страданий не может удержаться и опять пьет. Вот что будет с человеком, который не изжил своих страстей. Вот что значит падение с того или другого мытарства. Страсть оказывается сильнее действующей в нем, чем та любовь Божия, которая открывается человеку после смерти. Вот что происходит. И падает человек, и уходит человек от Бога, увлеченный этой своей страстью. Вот где начинается мука настоящая. Слово «страсть» означает страдание. Такова этимология этого слова. Страсть – это страдание. Вот начинаются страдания человека.
Сколько они будут продолжаться?
Там другие категории. Но мы вынуждены оперировать категорией времени сейчас. Мы не знаем. Важно другое, что чем более глубокая страсть, чем меньше человек с ней боролся здесь, тем более глубоко, тем более сильно будет и дольше будет он страдать там. И это есть червь неусыпающий и огонь неугасающий. Это есть гиенна. Вот что есть гиенна. Но если следовать мысли Исаака Сирина, то все-таки здесь человек, в конце концов, вот это вот сами вещи дают возможность человеку, его сознанию, вы слышите, человеку, душе, дают возможность, в конце концов, изжить в себе это и, в конце концов, приобщиться к Богу. Такова мысль Исаака Сирина. Я просто ее комментирую вам. Есть другая мысль. Я почему привожу разные мысли? Потому что однозначного решения этого вопроса нет. Другая мысль заключается в следующем. Иоанн Златоуст пишет: «Потому Бог и благ, что гиенну сотворил». Хотя, правда, на самом деле, мы нигде не находим в Священном Писании, чтобы Бог сотворил гиенну. Вы слышите? Этого нигде нет. Нигде нет. И, видимо, сам Иоанн Златоуст говорит об этом, так сказать, образно. О гиенне не как месте, которое сотворил Бог, а о гиенне как состоянии души, которые подвержены действию неизжитых страстей. Почему же он благ, если гиенну сотворил? То есть возможность вот этих страданий. Почему? По очень простой причине. Невозможно адскому существу находиться с Богом. Для него это будет ад в адской степени. Невозможно человеку, говорят, с слабым зрением, бывают такие болезни, вот при включенном свете. Есть болезни, когда он не вносит ни малейшего звука. Вы слышите? Есть такие болезни. Я, например, встречал человека, он бедный, прям, я не знаю, что с ним творилось. Уже там все закрывали, все окна, все эти всякие занавесы, все. Не вносил ни малейшего звука. Попробуйте вы ему завести там какую-нибудь музыку классическую или что-нибудь. Да он вас, я не знаю, что сделает, разорвет, растерзает на куски. Так и адскому существу невозможно пребывание с Богом. И для него лучшим состоянием, оказывается, является быть вне Бога, пока эти свойства, эти болезни не изжиты, не исцелены в нем. Вот примерно какова ситуация. Вот такой один из возможных ответов на этот вопрос. То есть и сама гиенна не есть состояние бесконечное, а оно есть состояние вечное. Вы слышите? Теперь понятно? Не бесконечные, а вечные, поскольку там времени нет, и человек вступает в область вечности, и там каждый страдает этой неизжитостью страстей. Поэтому отсюда становится понятно, почему Христос говорит: «Шедше, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Почему апостолы с риском для жизни, и почти все кончили мученической смертью, шли и проповедовали христианство. «Идите на этот пир правильной дорогой, не ходите там, там вы попадете в руки негодяев». Слышите? Не ходите туда. И что с вами после этого будет, неизвестно. Избегайте этого. Вот есть верный путь. Проповедуйте этот верный путь, пока люди живы. Ибо время дается не так уж много. Вот так я могу вам ответить в качестве краткого приближения к ответу на эту тему.